Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир. Илья Харламов, Кирилл Гришин в эфирной студии. Илья, привет.
Привет.
100 тысяч военных, резервисты, несколько направлений удара, начало 2022-го. Агентство Bloomberg со ссылкой на спецслужбы публикует детальный план возможного вторжения России на Украину. В Кремле публикацию назвали вбросом, а служба внешней разведки России обвинила в нем Госдеп. Что же это было, Илья?
Да, но что это было, сложно сказать. Ну вот предоставим, наверное, возможность журналистам Bloomberg как-то потом пояснять эту ситуацию. Но, значит, что, собственно говоря, в этом агентстве, на что намекают, да, а точнее, что довольно прозрачно заявляют, да, о том, что, собственно говоря, представитель действительно американского разведсообщества, в общем, поделились такими данными, и более того, они передали их не только в Bloomberg, ну, или там в какие-то другие агентства, но еще и в Европу, ну, соответственно, натовским союзникам Соединенных Штатов. Говорится о том, что якобы есть карта, которая, ну, видимо, и фотосъемка, аэрофотосъемка или космическая фотосъемка, я уж не знаю, это, наверное, уже детали, но все эти документы могут свидетельствовать о том, что действительно наращивается группировка российской армии вот на границе российско-украинской. Говорят о том в Bloomberg, да, со ссылкой, опять же, на источники в разведсообществе США, что 100 тысяч солдат и офицеров сосредотачиваются, что крупнейшая с советского времени была, значит, объявлена, ну, крупнейший сбор, что ли, да, резервистов. Резервистов это за длительное десятилетие самая масштабная акция, и, видимо, они тоже должны, ну, судя по тому, что говорит Bloomberg, каким-то образом в этой операции или спецоперации принимать участие. Вроде бы, якобы, на трех направлениях этот удар или это вторжение готовится. Это, собственно, с континентальной части России, ну, из европейской, да, из территории Крыма и через Белоруссию. То есть вот три такие, знаешь, стрелки можно нарисовать, красные там или черные, как раньше рисовали, и вот, собственно говоря, это-то и будет. Ну и начало 22-го года, об этом, собственно, говорили и в Киеве чуть раньше, там разного были рода заявления о том, что именно январь-февраль 2022 года это вот запланированное время вторжения России на Украину. Об этом, в частности, говорил глава Главного управления разведки Минобороны украинского Кирилл Буданов. Значит, мне это, конечно, напоминает весеннюю историю, да, если ты помнишь, были большие учения на юге России, недалеко от границы российско-украинской, тогда точно так же говорили о том, что Россия готовит вторжение на Украину.
Да уже лет 5-6
говорят об этом. Нет, я сейчас вспоминаю самое... Нет, это понятно. Это регулярность, она, ну, значит, завидная, да, что называется. Ну, вот самый свежий случай это весенний, да, когда вроде как, по разным данным, было собрано чуть ли не 300 тысяч российских военнослужащих недалеко от границы с Украиной. Вот там были учения, действительно, там проходили, это Москва признавала, но про вторжение речи не шло. После этого, кстати, была встреча Путина и Байдена, как ты помнишь, в Женеве, да, это, по-моему, произошло в Швейцарии. Ну, и, в общем, все это, конечно, замечательно, только надо понять, насколько надежный источник, да, и какими данными они оперируют. Тут вот даже есть такие детали, что будут участвовать в этом предполагаемом вторжении 100 батальонов тактических групп. То есть конкретно уже расписано даже, да, как это будет выглядеть. Общей численностью как раз 100 тысяч человек. Ну вот, для того, чтобы немножко конспирологии нам добавить, да, тут уже всякие эксперты начинают соотносить эти данные с недавней статьей Владислава Суркова, некогда очень влиятельного человека, в Кремле, помощника президента и первого замглавы администрации, и там он вице-премьером был при Медведеве. А сейчас он вроде бы как не имеет официальных должностей, но тем не менее все равно пользуется определенным авторитетом. Вот он написал статью о том, что, значит, имперские технологии эффективны, да, и, значит, заканчивают эту статью тем, что Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому, что это физика. Ну и еще одну цитату, да, вот разрядка внутренней напряженности через внешнюю экспансию. Тут он говорит, говорит о одном из рецептов сохранения империи, там, государства. И дальше продолжает. Римляне делали это. Все империи делают это. На протяжении веков русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия. Ну, то есть, вот, так сказать, понимаешь, о чем речь? Ну, вот эти привязки, я не знаю, уместны или неуместны, я думаю, это все будет подверстывать одно к другому. Но пока предлагаю послушать мнение по поводу публикации Bloomberg и всех тех ужасов, которые, собственно говоря, агентство со ссылкой на спецслужбы американские наводит, политолога, политического обозревателя медиагруппы России сегодня Владимира Корнилова.
Ну, Bloomberg заявляет, что основывается на данных, которые ему подсунули некие источники в американской разведке. В общем-то, я смотрю, что американская разведка в последнее время занимается какой-то несвойственной себе функцией. Обычно это был удел украинских разведчиков и секретных агентов сразу выдавать в эфиры все данные свои. А тут смотрю, уже несколько недель со ссылкой на некие источники американских разведобществ выкладываются какие-то снимки, заявления, слухи, ничем не подкрепленные, не подтвержденные.
И с нами на связи заместитель председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Вадим Васильевич, здравствуйте.
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 Вадим Васильевич, а вот если вы слышали то, что говорил Владимир Корнилов вот буквально несколько секунд назад...
Нет,
я вкратце скажу, он говорит о том, что обычно украинская разведка вот такого рода информацию сливала или там делилась, да, подготовки вторжения, а тут вот этим занимаются американцы, вот, ну, как бы мониторингом того, что происходит на южных рубежах России, и это не свойственная для них функция. Вот как вы считаете, действительно американцам свойственно или не свойственно отслеживать, что делает Россия в военном отношении?
Это не просто свойственно, это однозначно, потому что мой личный опыт работы подтверждает, что спецотдел СБУ, который оснащался техникой в 2008-2010 году, работали американские эксперты, и оборудование было очень высокого класса. Это было связано с тем, что нужно было провести некие мероприятия оперативные, к которым... Ну, в отношении меня проводились мероприятия, я об этом узнал. И там работали американцы. Поэтому то, что там у нас на территории Украины достаточное число экспертов и спецов американских, в этом нет ни малейшего сомнения. Mm-hmm. Просто есть манипуляции, кому и когда какой вброс делать. Пока это идет самостоятельно для Украины, а когда нужно обострить ситуацию или придать ей значимость, тут выступают уже сами американцы,
вот,
заказчики.
Да, Вадим Васильевич, скажите, пожалуйста, вот я вспоминал буквально 5 минут назад о том, что было весной, да, ну, примерно такая же ситуация была, что Россия сосредотачивает войска на границе с Украиной, 300 тысяч или там 200 тысяч, это не столь важно,
да.
Но даже больше, чем сейчас. Сейчас-то всего о жалких, я в кавычки, конечно, беру это слово, 100 тысяч, говорят. Вот, да, так... Тогда ничем это не кончилось. Никаким вторжением, никаким военным конфликтом или там обострением. В Донбассе там обострение и так происходит, так сказать, в ежедневном режиме. А чем нынешняя ситуация отличается от весенней? Вот можете какие-то провести, так сказать,
конечно,
разграничения? Да, пожалуйста.
Я просто предлагаю вам от частности, которая связана с этой информацией, подняться немного выше. Дело в том, что за последние 8 лет становится понятным, что меняется геополитический расклад в мире. И монополист, которым были США, они теряют свои полномочия и возможности. Но падая, они все равно будут стараться тащить за собой. И для этого необходимо, конечно, разжигать, как всегда, конфликт на чужих территориях. Американцам это всегда хорошо удавалось. А теперь вспомните, сколько раз за последние 8 лет Россия была объявлена монстром. И отравление, и нападение, и взрывы, и поджоги, и террористы. И все это Россия, и все это highly likely. И все это методично вкладывается в общественное сознание, в первую очередь, западного мира. Параллельно, кстати, посмотрите, что координационный соотечественников, по сути, попадает под политические репрессии в США. Ведется игра на обострение. Я не знаю, возникнет вооруженный конфликт, не возникнет всего в январе, в декабре. Но то, что к нему всех подталкивают, однозначно.
Разумеется. Но и есть интересанты, как мне представляется, в США, потому что все-таки сейчас вот масло добавляют в огонь товарищи которые говорят о том, что вот Байден пойдет на второй срок. Байден второй срок. Немыслимые вещи для 79-летнего политика, который, ну, явно не совсем здоров, будем говорить так. И потом, опять же, всем же прекрасно известно, что Соединенные Штаты не воюют у себя на континенте.
Знаете, в чем проблема? Мы отлично понимаем, что против ядерной державы никто не выступит. А создать локальный конфликт проблем нет. То, что он, скорее всего, будет на Донбассе, ну, тут даже к гадалке ходить не надо, по одной простой причине. Весь мир видит, Минские соглашения не выполняются. Смотрите, за последние два года так называемая серая зона, так называемыми лягушечными прыжками, украинские вооруженные силы уже заняли. Кто-то на это обратил внимание? Нет. То, что постоянно обстрелы, накапливаются запрещенные тяжелые вооружения, на это тоже никто не хочет реагировать, а это происходит. И все глубокомысленно закатывают глазки под потолок. Ну что, все в одной большой лодке. Это большой геостратегический конфликт. Мы находимся на большом цивилизационном разломе. Россия отводит роль изгоя.
Вадим Васильевич, Вадим Васильевич, вот вы сказали про Минское соглашение, как раз в тему, что называется. Да? Дело в том, что Путин общался с итальянским премьером, господином Драги, и как раз сказал, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать договоренностями, которые достигла Нормандская четверка. Ну, а все-таки, на ваш взгляд, ну вот Минские соглашения, они какие перспективы имеют? Они жизнеспособны? Вот 7 летом, да, по-моему, уже скоро будет. Они же в 15 году. И все на месте, да.
Они будут жизнеспособными, когда все стороны будут заинтересованы в их реализации. То, что наш президент общается с итальянским премьером, это говорит о том, что у нас не хватает информационного поля в Европе, чтобы сообщить сообществу, что происходит. Почему-то гаранты Германия и Франция, которые участники этого соглашения, они аккуратно помалкивают. Более того, они привязывают нас к тому, что мы чего-то не выполняем. Не случайно МИД опубликовал всю переписку, связанную с этим, потому что...
Да, кстати, это беспрецедентно. Страна... Да, дипломаты говорят, что такого никогда не бывало, вроде бы там нарушение неписанных правил, но тем не менее, вот, что есть, то есть.
Ну, вы знаете, здесь правил нет, потому что против нас играют против, без правил, по теме highly likely. Но это сделано было как экстренная мера, потому что реально мы выходим на острие, где нас будут заставлять применять силу. А другого варианта не будет.
То есть провоцирует. Что... Вадим Васильевич, у нас, извините, ради бога, что прерываю время буквально полтора минутки. Я вот хотел спросить о вас на самом деле просто глобально об этой ситуации. Вот есть такой известный человек, не буду его называть, который принимал участие и в крымской ситуации, и в ситуации в Донбассе. Он говорит, что война России и Украины неизбежна. Вопрос времени, да, что рано или поздно все равно придется воевать и кому-то побеждать, а кому-то проигрывать. Вот вы считаете... Действительно, война будет рано или поздно? Или вот так, как сейчас, примерно, оно будет тянуться и тянуться десятилетиями?
Десятилетиями, к сожалению, оно тянуться не будет. Но то, что будет локальный конфликт, к сожалению, в этом сомневаться не приходится. Это вариант Черного моря. Оптимальный вариант – это Керченский пролив, проход судов, где придется столкновение проводить. Ну и самое оптимальное, самое ожидаемое – это, конечно, линия соприкосновения на Донбассе. У Украины нет другого варианта. Их для этого купили, их для этого заточили, их для этого готовят. Это овцы на закланье в интересах очень больших игроков столкновения. То, что рассыпется эта страна, это очевидно. То, что победителями они никогда не будут, это тоже очевидно. Но, к сожалению, это может внести серьезный разлад в будущую перспективу развития России как глобальной державы, которой она сегодня является.
Понятно. Обсудим, спасибо
обсудим
большое.
Обсудим непременно развитие событий. Заместитель председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко был с нами на связи. А я почему-то вспомнил буквально недавнее сообщение о том, что значит, США поставляют Украине определенное количество там военной помощи на 60 миллионов долларов. Блинкен, соответственно, здесь активность проявляет и так далее. Как ты считаешь, это серьезное оружие, так сказать, в руках Украины? И насколько это способно дестабилизировать ситуацию?
Оружие именно как таковое.
Ну, 60 миллионов долларов поставки.
Не-не, ну это, не, может быть, небольшая сумма, но на самом деле оружие действительно поставляются те же самые джевелины и другого вида летальные именно оружие, да. Это, кстати говоря, при Трампе история началась, Обама себе этого не позволял. Но оно стреляет, и, слушай, оно, конечно, может принести много бед и проблем, но пока оно стреляет точечно, более-менее ничего. А когда будет приказ на массовое применение, ну, это, ну, как-то военные действия.
Учитывая всю, так сказать, слабую вменяемость нынешней украинской власти, это очень опасно.
Оно способно убивать, к сожалению.
Разумеется.